Я не
Так,
знаю.
трансляция началась. Так, людей у нас очень много. Начнем, наверное, с вопросов-ответов.
Да.
Так, и первый вопрос о детской духовности. И звучит он следующим образом. Из Бельгии это Татьяна спрашивает. Вопрос детский. Как поддержать духовность в раннем подростковом возрасте, 12-13 лет, чтобы из детской наивной веры не выпасть и не уйти от Бога из-за бурных изменений в теле? Как мать может помочь сыну-подростку? Спасибо.
Вот человек живет до 12 лет до полового созревания, и в момент полового созревания происходит наваливание кармы на любого человека. И карма же может быть ли разная, она может быть тяжелой, может быть средней там и так далее. И в это время, когда карма наваливается, то нужно переваривать сначала. Вы говорите, как помочь подростку, а надо сначала не подростку помочь, а себе помочь его переваривать сначала, потому что невозможно никому помочь, если человек не может переварить. Вот сегодня мы с женой созвонились, ей что-то не понравилось, она начала на меня ругаться. Вот. А я просто по-доброму с ней общался, и потом закончили разговор очень хорошо. То есть я ее перевариваю всегда, что бы она ни говорила, мне нормально уже воспринимается. Вот, и поэтому можно дальше без проблем как бы решать все вопросы. Также с ребенком тоже он включается уже немножко не так, как раньше. Он же был зависим от родителей. Сейчас он уже независим. И он, у него карма прет из него. Он сам утверждается. И его надо переварить сначала. Вот как бы он себя ни вел, по-доброму это воспринимать, научиться. Вот, а потом уже говорить о духовности надо, потому что понятно, что духовность вся слетает, когда вожделение, вот это вот эгоизм, энергия, половая энергия, когда накрывает человека, то духовность заканчивается в этот момент. Это же энергия очень низкая, низкие такие силы. И поэтому ребенок в это время уже не может быть духовным там сильно. Ему нужна просто доброта, чтобы его понимали. Вот, а потом дальше уже, когда контакт есть, родители завоевывают разные степени доверия, бывают. Бывают отношения такие, как старший друг. Ну, то есть ребенок считает, уважает родителей, что они все знают, все понимают, может советоваться с ними. Не надо ребенку советами навязываться никогда. Переваривать человека означает не навязываться. Он как бы... Ну, всегда надо, конечно, отгораживать его от каких-то опасных поступков, там наркотики, секс, там надо как-то, ну, договориться, что этого у нас не будет, так нельзя жить. Вот. А в остальном давать свободу, давать возможность думать, поступать как-то. И ребенок будет советоваться, это первая стадия отношений, общения. И потом дальше, следующее, это уважение к родителям, это уже более глубокий уровень. Такое взаимоотношение. И это все невозможно, если ты не можешь человека переварить. Поэтому речь не идет о том, как без фанатизма там с ребенком. Если у вас ребенок уже занимается духовной практикой, и он за вами идет в жизни, то какие тут нужны вам советы? У вас так все классно. А вот если ребенок пошел в минус уже вниз, в результате полового созревания, вот тогда, конечно, будет сложно. Вот, а так просто не надо никакие стандарты детям навязывать жизни там. Пускай ребенок сам решает, как ему жить, сколько молиться, сколько что делать. Всегда хочется матери, чтобы ребенок все правильно делал, но это целый путь надо пройти, чтобы так было. А если мать заставляет ребенка, то заканчивается это очень печально потом все. Это заканчивается оскоминой. Дети начинают противоставлять себя родителям, начинают возражать, возмущаться. Резкие изменения направления жизни делают. Ну, то есть поэтому нужно ребенку дать более-менее свободу, чтобы он жил, как он считает нужным, но при этом вдохновлять его на что-то. Надо своим примером показывать, через любовь показывать, как правильно жить, через пример, через любовь. Вот такой вот совет по поводу вот этих детей, которые самоутверждаются. Важно организовать еще правильно жизнь. Вот, допустим, сейчас вот современная, ну, всегда как люди жили, дети, они ходили в школу. Сейчас это уже неправильный способ вообще существовать, потому что в школе детей портят, а не учат. Поэтому надо онлайн-образование в основном организовывать детям. А дети должны ходить не в школу, а на тренировки на какие-нибудь. И там на тренировках уже, ну, более общение такое регламентированное, там никуда не затащишь ребенка, потому что все по регламенту. И дети дружат вот в спорте, там еще где-то. Это более качественное общение. А обучение по онлайн, оно не оскверняет эти переменки все там с сигаретами в зубах по туалетам. Это все, это как бы никак не действует на ребенка такие вещи. Сейчас школа – это токсичная зона, которую детей не надо отдавать. Это зона, в которой дети портятся. Поэтому вот очень все с этого начинается. Если общение неблагоприятное, как вот с ребенком совладать? Он там в школе подружился с наркоманами, и все, и что ты с ним сделаешь? Он там общается с ними. Поэтому нужно правильное обучение, жизнь организовать правильно ребенку, чтобы у него было общение, дружба нормальная, чтобы он хороших друзей себе находил, тогда будет хороший результат уже в жизни. А если ребенок общается с деградантами, то как вы его сможете остановить от деградации? Никак.
Спасибо. Так, Олеся, если вы готовы зачитать следующий вопрос, то следующим будете. Вопрос от Александра. Пока Олеся готовится, вот такой вопрос. Олег Геннадьевич, подскажите, пожалуйста, а с чего вообще начинается духовность в семье?
Как песня есть такая, с чего начинается родина, с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. С чего начинается духовность? Она начинается с отношений, с духовными людьми. Духовность не бывает без отношений. Бог сначала действует через людей всегда. Дает добрых людей. Вот ты видишь разницу между обычными людьми и духовными людьми. Восхищаешься ими, видишь, какие они прекрасные. Все начинается с отношений. Потом дальше один человек вдохновляется отношениями, потом вдохновляются остальные все родственники. Это такая ненавязчивая вещь. Сначала идут отношения, а потом дальше уже все близкие вдохновляются. Духовность Бога невозможно навязать. Нужна любовь, чтобы была добрые отношения с теми, кто людьми, которые служат Богу. И постепенно, этот процесс постепенный, привлечение родственников. И родственники, они наблюдают сначала за тобой. Сначала они не в негатив входят. Они как бы сначала критикуют тебя за то, что ты там. Ну, когда ты, допустим, начинаешь заниматься духовной практикой, надо это делать очень скромно. Надо говорить, ну я просто хожу, мне интересно, я ничего не поменял, не веру, там не надо навязываться с какой-то верой новой людям, что-то им объяснять родственникам, вообще не надо ничего объяснять. Надо по-доброму себя вести скромно, там молиться где-нибудь в уголочке тихонько и ждать, когда родственники примут твою жизнь, когда они увидят, что ничего страшного нет, что не надо их пугать сразу новыми взглядами, идеями какими-то. Когда потихоньку близкие люди чувствуют, что все нормально, они сами будут интересоваться, изучать все. Духовность начинается в семье с отношений. Вот если у тебя есть хорошие, добрые друзья духовные, которые не фанатеют, по-доброму себя ведут, то Ты сначала с ними ходишь куда-то общаться, потом родственники интересуются, потом, может быть, в гости ты приглашаешь человека, и он ведет себя правильно, если по-доброму, и навязывает ничего. Тогда это очень приятно. А потом уже, когда семья все приняла, тогда уже можно делать алтарь, можно лекции включать, дома слушать. Можно уже как-то так освещать пищу и потихонечку вот эту духовную жизнь налаживать в доме, при этом ненавязчиво тоже, аккуратно. Вот поэтому все постепенно внедряется, вот духовная атмосфера постепенно должна внедряться, без спешки, без всякой. Аккуратно, по-доброму, близких людей настраивать на то, что я буду заниматься духовной практикой. Не надо их самих, как бы говорить, ты тоже скоро будешь заниматься. Не надо их пугать, не надо им говорить какие-то, что ты демон. У вас демоническая культура, у нас божественная культура. Мясо надо выкинуть все из холодильника. Холодильник тоже надо выкинуть, потому что он осквернен мясом. Телевизор надо выкинуть, потому что он показывает всякую ерунду. Вот. Вообще, как бы я не могу с вами обниматься, потому что вы едите мясо. Вот. И я буду включать благовоние, потому что от вас воняет. Вот. И так далее. То есть, если вот так вот с родственниками общаться, то они с ума сойдут от такого духовного развития твоего. Мы нигде таких примеров не знаем. Иисус Христос пришел к рыбакам и общался с ними очень по-доброму, ненавязчиво. Вот там у Петра были проблемы. Ему надо было срочно рыбу поймать. И иначе у него там проблемы начинались с налогами. Вот. И он всю ночь ловил, ничего не поймал. Вот. А Иисус Христос ему говорит, уже возле берега, говорит, закинь еще раз сеть. Он там в море ходил, не поймал ни одной рыбы. Возле берега закинул, полная лодка рыбы. Все налоги заплатил, все классно. Это же чудо, или они с ума там сошли, нифига себе, вот это да, как это так возможно? Он объясняет, что это по воле отца моего все делается. Вот. Ну, надо, когда ты практично все по-доброму рассказываешь людям на их понимании жизни, все им объясняешь, что, конечно, начнется духовность семьи. А если фанатеть, не переваривать близких людей, злиться на них, что они не духовные, то тогда никакой духовности не будет, и никакого служения Богу в доме не будет. И так постепенно все развивается. Можно включать потом духовную музыку на постоянно дома, очищать атмосферу, делать, освещать пищу, делать алтарь, вместе смотреть по вечерам о жизни святых людей, фильмы, обсуждать это все. Сейчас кинематограф очень помогает развиваться духовно, потому что есть много фильмов таких духовных, возвышенных. Вот сейчас мы в дороге летели, когда в Нью-Йорк смотрели про Иисуса Христа. Есть сериал целый, там много серий. Фильм красивый такой, хороший. И очень классный фильм. Посмотрели, время зря не потратили, впечатления хорошие остались. Тоже можно в семье так серию смотреть, по вечерам обсуждать разных святых. Есть много фильмов. Вот, поэтому духовность развивается ненавязчиво в семье, потихоньку, через доброту, любовь. Не надо ничего никому запихивать в сознание. Также в основном, когда духовность начинает развиваться в семье, то обычно люди верят в разные вещи. Там у одного одна вера, у другого другая, у третьего вообще непонятно, есть вера или нет. И надо все дружить между вот этими разными взглядами, находить мостики какие-то. Не надо спорить. Не надо спорить по поводу того, как правильно. И так правильно, и так правильно. То есть нужно принимать веру близких людей, какая у них есть. Уважать чужие взгляды, уважать веру. Надо всегда есть фанатичный уровень духовной практики. Фанатичный уровень не приводит никогда к развитию духовности в семье. А есть уровень принятия. Вот на уровне принятия ты можешь организовать духовную жизнь семьи. Если у тебя нет принятия взглядов близкого человека, то никакой организации духовной жизни в семье не будет. Будут скандалы, конфликты, страхи и так далее. Поэтому прими вот взгляды близкого человека, даже если он атеист. По-доброму относись к его взглядам. И очень скромно себя веди со своими взглядами. Очень скромно. Молись тихонечко, чтобы никто тебя не слышал. Освещай пищу тихонечко. Алтарь где-нибудь так, чтобы ненавязчиво было. Чем скромнее себя человек ведет, тем больше и лучше результат. Как говорят, входишь как иголочка, выходишь как плуг. Дальше вопрос.
Так, Олеся, сможете задать? А, давайте.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вопрос от онлайн-участника Александра. Вы частично ответили, сейчас прочитаю его вопрос. Какие действия хочет от нас Бог, когда наши близкие разрушают свое физическое и психическое здоровье и теряют его на наших глазах? Также их пример принимают дети. Необходимо принять это, и только с добротой в сердце что-то можно посоветовать. Иначе ничего хорошего происходить не будет, а только ухудшается отношение, если в сердце раздражение или праведный гнев. Правильно ли я понимаю, что мы сами поступали так в прошлом, и тогда страдали от нас окружающие, а сейчас это происходит уже в нашей жизни?
Ну, Александр, ну вы все сами сказали, ну как бы полный развернутый ответ, как бы, что я могу еще добавить. То есть, конечно, первое, что надо понять, это очень сложно, что мне Бог дает только мое, вот чужое ничего не даст. Вот когда, допустим, вот мне Бог дает таких замечательных людей, как вы, вот, которые вот онлайн участвуют, вообще помогают мне. Вот здесь, допустим, я приехал в Нью-Йорк, и очень хорошие люди заботились обо мне. Так приятно было с ними общаться, и на лекции тоже прекрасные люди приходили. Вот. Так, когда такую судьбу дает Бог, конечно, это очень приятно так жить. Но у меня же не так все начиналось. Я когда начал духовной практикой заниматься, мама подумала, что я с ума сошел. Меня поставили диагноз шизофрения там потом. Вот. Пришлось как-то доказывать, что я не шизофреник. Вот. Родственники не принимали. В институте меня считали изгоем, там так прикалывались надо мной. Вот. Я через это все прошел. Все вот эти этапы жизни я прошел. И сейчас совсем другая картина. Видите, все любят, все принимают, все заботятся. Но это же не так, не сразу так не было. И я никогда не навязывался никому со своими взглядами. Старался скромно себя вести с близкими. И это, да, дает очень хороший результат всегда. Вот, все правильно вы сказали. Сначала надо понять, что это все твоя судьба, твои родственники. Если ты в прошлой жизни атеистом был, Господь тебе возвращает атеизм через родственников, и они спорят с тобой, не хотят заниматься духовной практикой. Это глотай, это твоя прошлая жизнь, это твое. Бог тебе как бы обратную связь сначала дает, прежде чем дать возможность нормально заниматься, он тебе обратную связь дает, говорит, ну смотри, как ты жил. Вот это нормально или ненормально? Ты думаешь, это же вообще кошмар. Ну, ты возмущаешься по поводу своей же прошлой жизни. Бог смеется, он же видит нас прямо в разрезе. Он видит, как мы в прошлом жили, и тут же вот как мы сейчас живем, мы возмущаемся своим поведением в прошлом. Такие недовольные, страдаем от этого. Ну, это же наше поведение было. Но если человек вот переваривает, это и есть настоящая вера. Вера означает переваривать людей. Вот переваривать их характер, их взгляды, все вот переварил, по-доброму относился, отнесся, то это первая стадия победы над неверием близких. Вот ты уже по-доброму относишься, не обращаешь внимания на их взгляды, уже по-доброму относишься. Все, значит, они теперь твоей добротой начинают пропитываться, и у них меняется сознание. Каждую секунду, когда ты по-доброму себя ведешь с родственниками, каждую секунду меняется их сознание. Ну, как айсберг тает снизу, а потом резко переворачивается. Вот так оно тоже меняется потихоньку, незаметно. Добрые отношения, доброе поведение. Но при этом ты не отказываешься от своих взглядов. Важно с родственниками не проводить таких искренних бесед, где они тебе что-то доказывают. Потому что изменение сознания – это обоюдоострый процесс. Если, допустим, ты сознание твое меняется в их сторону, то это не самый лучший вариант развития событий. Надо, чтобы их сознание в твою сторону менялось. И здесь искренние беседы – это опасно на этом этапе, потому что они тебя будут убеждать, доказывать, и у тебя сознание незаметно будет меняться в неправильную сторону. Поэтому важно на этом этапе, на самом первом, не беседовать на эти темы. Просто добротой, освященной пищей, духовной музыкой, фильмами духовными менять сознание близких людей опосредованно, не напрямую, а опосредованно. Вот здесь хорошо помогают лекции. Я знаю много примеров, когда родственникам давали послушать мои лекции. Сначала родственники тебя принимают таким, какой ты есть. Ты не навязываешься, ничего не проповедуешь. А потом ты им, у них проблема какая-то, это раз, по проблеме этой лекцию. Другая проблема, по этой проблеме лекцию находишь, им даешь. И они сразу не тебя слушают, потому что да я сам объясню, а тебя никто не будет слушать. Люди будут слушать чужих людей, а известных каких-то, авторитетных. И просто лекцию даешь послушать, и все. Человек лекцию слушает, говорит, да, это правильно, это правильно. И так, и не надо сразу, ну вот видишь, вот поэтому давай молись, как я, и все. Вот так не надо тоже себя вести. Правильно? Правильно. Хорошо. Вот. Человек послушал, ну ладно, правильно, будем так делать. Но он не принял старшего еще, он просто вот принял, что совет хороший. Вот потом следующий совет подошел ему. Потом он начинает сам интересоваться. И все это ненавязчиво, это он сам решает. Он говорит, у тебя такие друзья хорошие, а у меня что-то плохие, все меня кидают. Вот. Да, у меня хорошие, да. А познакомишь меня с своими друзьями? Ну, пойдем познакомимся. У нас только там другая среда, у нас там мясо не едят. Ну, ничего страшного, я могу без мяса в один день пожить. Вот. И вот так потихоньку, помаленьку близкий человек включается. Он как бы ненавязчиво. И этот процесс, это имеет этапы свои. Сначала ты по-доброму сердцу воспринимаешь близких людей, уже они меняются. Но эта доброта твоя не означает, что они будут тебя по-доброму воспринимать. Они могут тебя агрессировать, а ты по-доброму воспринимаешь. Придет время, потом они тоже начинают по-доброму воспринимать. Но это еще не этап, когда человек меняет веру. Следующий этап — начинается связь. Очищаются ниточки связи. То есть вы начинаете обсуждать духовные темы. И при этом в обсуждении не надо всегда быть побединтусом, чтобы близкий был проигрантусом. Надо как бы уважать его мнение тоже, не навязываться. И постепенно все одни ниточки очищаются, все равно, когда солнце восходит, все тени исчезают. Если ваша вера правильная, у вас солнце Бога восходит в вашем сердце, вы по-доброму ко всем относитесь, то тени или невежество в сердцах близких людей постепенно будут таять. Близкие будут становиться лучше. И это очень медленный процесс. Ну как медленный? За 3-4 года обычно все меняется. Вот так примерно. Такие сроки надо ставить. Не то, что там за 2 месяца ты раз там все у тебя сразу духовные люди. Ты же сам тоже не так быстро стал духовным. Точно так же, как растение растет, оно сначала листики дает, потом ствол, потом веточки, потом цветочки, потом плоды. Ну, то есть все это очень медленный процесс. Нужно ждать. Точно так же здесь ждите постепенно. Люди близкие обязательно станут верующими. Обязательно. Почему? Потому что так течет жизнь. Люди все равно идут в сторону Бога все. Никто все равно не останется в стороне. Вопрос только времени. У одного одна скорость, у другого другая. Все у всех по-разному.
Так, спасибо. Так, Олеся, вы готовьтесь? Следующий вопрос тоже от Андрея задать. Пока вы готовитесь, вопрос. Вот спрашивают, а что Богу важнее, наша забота о близких или молитвы? Например, стоять утром на молитве или приготовить завтрак в семье, если не получается вставать раньше всех?
Ну, какой-то странный вопрос. Надо просто как-то рассчитывать время. Стоять, если не можете с утра, ну, постойте в обед или вечером. Ну, то есть вы говорите, или я, вы Богу ставите условия, говорите, если я сегодня не постояла с утра, значит, я вообще не стою. Но это же вы как бы себе проблему создаете, не Богу. У вас теряется духовность, вас сожрут близкие потом. Или вы как бы теряете здоровье, ну, пойдете в больницу. Поэтому вот какой вопрос у вас? Вы мне говорите, я не могу... Конечно, надо готовить близким завтрак. Если время пришло, конечно, надо заботиться о близких. Это однозначно. Но вы говорите, я забочусь о близких, тогда я не делаю статику и молитву. Ну, хорошо, не делайте. Осеннее пальто можете не покупать. Ну, то есть, как бы вы говорите, я не делаю, но это же ваша проблема. То есть вы потом будете болеть, поедете на скорой в больницу, и кто тогда будет о ваших близких заботиться? Это значит, временно вы о них заботитесь. Надолго этой игры нету. Это ненадолго, это временное явление. Вот, допустим, если я скажу, мне что важнее, онлайн читать или делать зарядку? Я сегодня и статику сделал, и онлайн читаю. А если бы я не сделал статику, онлайн бы не получился. Вот, потому что не было бы сил. Поэтому все важно. Вопрос только, как ты распределяешь время. Вы говорите, я вставать рано не могу, отстаньте от меня. Или я готовлю, или статику делаю с молитвой. Ну, хорошо, если вы так мыслите, тогда что можно сказать? Надо считать часы тогда или дни, когда станет хуже здоровье и настроение, характер начнет портиться. Статическое напряжение, если не снимать, сильно портится характер. Это главная причина, по которой характер портится. Человек становится очень раздражительным. Одно слово не так сказали, начинается истерика. Поэтому нужно все успевать делать. Ну, не успели сегодня утром, но вечером постойте или там посидите, помолитесь. Иначе как жить? Лена, вот ты все чистки делаешь или нет? Все выполняешь? Вот, видите, мы ее поймали сразу. Вот так. Потом не жалуйся на здоровье. Ну, так сама все делает, я знаю. Она хорошо себя чувствует, прекрасно. Алиса тоже старается. Она не всегда все делает, но старается. Женское тело такое, оно как бы не дает возможности. Иногда не хватает сил, воли не хватает. Ну, вот Анна все делает всегда, это 100%, я уверен просто. Да, Анна? Видите, она такая пример, это одна пятерочница. Вот. Ладно. А Катя вообще рот, лицо закрывает. Я про нее даже не говорю. Вот. Потому что она у нас только улыбаться может. Все остальное медленный процесс. Сегодня проспала, встала поздно. Вот вчера наелась на ночь. В общем, жизнь течет нормально. Все. Проблем никаких нет. Пока здоровье не будет портиться. Ладно.
Так, Олеся, сможете следующий вопрос прочитать?
Да, читаю. Следующий вопрос от Андрея, он тоже онлайн. На разных уровнях духовных отношений находимся в семье. Часто мои походы в церковь или по святым местам вызывают раздражение. Какие бы рекомендации советовали, чтобы не раздражать окружающих и самому не раздражаться? Стараюсь, как вы рекомендовали, лишний раз не афишировать свои походы и принимать реакцию по отношению ко мне с молитвой в сердце.
Да, мы будем раздражать всех однозначно. Потому что или ты выбираешь Бога, или ты выбираешь котел с маслом, одно из двух. Когда люди все катятся вниз, конечно, ты идешь вверх, ты создаешь диссонанс, всех раздражаешь, это естественно. Вот. Но у нас нет выбора, надо ходить в храм по-доброму и получать оплеухи за это, получать укор и вот так жить. А что делать? Надо, чтобы люди привыкали. Люди ко всему близкие привыкают. Они, когда поймут, что ничего не сделаешь, они примут, что ты ходишь в храм. Ну, ты скромненько извинения проси, скажи, ну, я не могу без храма. Я только буду ругаться со всеми, буду злиться, мне там успокаиваюсь я. И надо по-своему объяснять. Не надо говорить, что вы все демоны, как бы, а я тут божественный, поэтому я хожу, спасаюсь от вашего присутствия. Нет, надо говорить, что я вот раздражительный, у меня характер по природе, но когда я в храме побыл, мне спокойнее становится. Так я смогу с вами лучше жить, общаться. Ну, то есть надо объяснять на их уровне людям, близким, почему ты ходишь в храм и что это им для них дает. Есть еще вот такие всякие, знаете, такие, как говорят, удар беру на себя. Такие методы, когда ты помогаешь близким во всем разобраться. Вот, например, такая методика мне рассказали слушатели моих лекций, привлечь близких к лекциям. Это 100% работает методика вообще. То есть надо найти лекции, вот, допустим, девушке, надо найти лекции, как женщина должна выполнять обязанности свои перед мужем. И дать мужу послушать. Он послушает, скажет, блин, так все правильно вообще он говорит, ну классно вообще, супер. И ясно, что он не будет свои обязанности слушать, но твои он послушает и примет лектора сразу, скажет, ну молодец, все правильно говорит. Вот, и ты таким образом попадаешь под прицел. Теперь у тебя уже не отвертишься от своих обязанностей, придется их выполнять. Но зато ты помогла близкому человеку, он начал принимать старших авторитетов. И это так классно, вот когда женщины так делают, они дают обязанности женщины послушать, ну, как бы, тему мужу. И потом муж, конечно, будет уже эти обязанности требовать, спрашивать, но зато ты его одухотворила, он начал как бы думать головой, изучать эту тему. Такие вот шаги, они очень сильно помогают, когда ты идешь навстречу близким людям, помогая, ну, по-доброму к ним относишься. Ну, а в храм надо ходить, если не будешь ходить в храм, то что тогда? Надо ходить, потому что близкие близкими, а Бог Богом. То есть кесареву кесарева, а Богу Богову. То есть мы не можем забыть Бога и ради близких. Бог – это то, ради чего мы живем в этом мире. Он вечно с нами отношения строит, а близкие сегодня есть, завтра нет. Нам на одну жизнь максимум близкие даются, а Бог дается навечно. И если мы ради близких Бога забыли, то семья обязательно разрушится. Я знаю много примеров, когда человек ради близких людей Бога забывает, и потом отношения с близкими же и разрушаются. Поэтому если близкие не знают, как важно, чтобы был Бог, даже просто для сохранения семьи, то это не значит, что вы тоже должны на поводу этого всего идти. Надо все равно в храм ходить по-любому, иначе все развалится вообще просто в жизни.
Спасибо. Так, Олеся, готовьтесь еще за Елену вопрос. Пока Олеся готовится, от Александра вопрос. Но здесь опять про ребенка, и Александр спрашивает, а если ребенок 13 лет ничего не хочет, кроме игры на компьютере? И Если ничего не навязывать, он даже есть перестает, ест только сладкое. А если навязываешь ему активность, то возникает ощущение, что живешь его жизнью. А как вызвать у него мотивацию к спорту, к общению и так далее? Не знаем. И чего только уже не пробовали, даже деньги платили.
Ну вот, значит, у ребенка очень заблокирован первый слой. Вы говорите про мотивацию, а я говорю про очищение. Вот у ребенка заблокирован первый слой, и он соглашается, что его можно водить. Хорошо, тогда начинайте ребенка водить к деревьям, сажайте возле деревьев, водите в бассейн, ходите с ним в баню. Длительную ходьбу хотя бы на час, как бы первый слой прочищайте ходьбой. Ну вот хотя бы статику и динамику чистите у ребенка постоянно, регулярно. И придет время, и он будет включаться легче, потому что у него будут пробиты блоки. А сейчас у него сильно заблокирован первый слой. Единственное, что можно для него сделать, это очищать этот первый слой. Иначе его никак не включите, человек. Если машина на колодках стоит, то знаете, колодки ставят под колеса в машине. И некоторые люди иногда, они заводят двигатель, начинают ехать, и машина не едет, они не понимают, почему. А потом вспоминают, что там колодки стоят под колесами, и колеса не могут крутиться из-за этого. Они прокручивают и не едут никуда, потому что колодки мешают. Так и здесь тоже. Болевой фактор у человека страдает из-за того, что у него блоки на первом слое. Надо сначала статику чистить, хотя бы пассивно. Дети не будут там стоять неподвижно даже 13 минут. Хотя можно попробовать, 13 минут – это как раз первый слой чистится. Вот. Но посидеть возле дерева 20 минут – пассивная чистка. Поплавать в бассейне там 14 минут – пассивная чистка. Это любой ребенок согласится. Поэтому чистим пассивно сначала статику. Потом дальше начинаем хотя бы раз-два дня ходить по часу с ребенком вместе. Ну, и это надо долго достаточно делать. Чтобы блоки пробить, это надо 2-3 месяца минимум вот это все делать по графику. И потом у ребенка появляется, начинает работать волевой фактор. Он не включается. Это происходит само собой. Если ребенок правильный образ жизни начинает вести, пробиваются блоки. Ну, и это проблема не только же у детей. У многих взрослых блоки на первом слое дают сложность во включении. Человеку тяжело включаться, что-то делать. Это результат влияния блоков всегда у всех людей на Земле. Поэтому надо их пробивать, убирать эти блоки. Дальше какие вопросы?
Вопрос от Елены, она также онлайн. Сейчас. Мой муж всячески поддерживает меня в духовной практике, поощряет любую инициативу, спонсирует. Но мне кажется, что его все это не особо интересует, как будто только мне постоянно что-то надо. Не хочется как-то человека волоком тянуть к благости. Как быть?
Ну, бросить его нафиг, да и все. Пускай живет сам. Как быть? Ну, у нас какие варианты есть? Что, бросать – это не вариант, мы понимаем, что это не вариант. Но каждый
тянуть
мужчина…
Тянуть или не тянуть?
А?
Тянуть или не тянуть к благости?
Да, сейчас объясню. Вот, женщины, поймите такую вещь, вот почему Господь дает такого мужчину? А вот в эту эпоху, в которой мы живем, есть только один способ вообще мужчине прогрессировать – это через жену. Потому что в эту эпоху деградации, ну, через женщин Господь действует легче, потому что у женщины сердце ближе к Богу. И женщине легче менять свою жизнь, получать наставления. Это для нее естественно. Вот. И надо понять такую вещь. Вы вообще просто не понимаете, как развивается человек. И поэтому задают такой вопрос. Вот ваш муж уже не мешает вам, он согласен, он там спонсирует, помогает, он согласен, чтобы вы занимались духовной практикой. Все это для мужчины, это уже служение Богу, все. Вот он жене помогает заниматься духовной практикой, не мешает ей, помогает, спонсирует. Это уже значит, что он встал на духовный путь. Просто женщине всегда хочется быстрее. Я разок ко мне пришла на индивидуальную консультацию одна женщина, начала жаловаться на мужа. Говорит, он ты, то и все, там, пятое-десятое. И потом оказалось, муж находится где-то недалеко. И я мужа говорю, ну вы тоже давайте поговорим, садитесь. Я говорю, вот вы курите? Он говорит, да я уже практически бросил. Я говорю, вы вот как относитесь к молитве жене? Он говорит, я и сам повторяю молитву уже. Я начал то делать, все. Начал вегетарианством заниматься, уже мясо не ем. А ей все мало. Она говорит, он у меня демон, он как бы не занимается духовной практикой. Ей все мало. Потому что женщина так устроена, чтобы мужчина не делал, всегда мало. Надо больше, надо еще больше. Это ее природа просто. Она не может быть довольна полностью своим мужем. Она волнуется за него. Всегда беспокоится. Ну, допустим, у Олеси муж очень хорошо развивается, но она всегда за него беспокоится все равно. Она все равно недовольна им. Вот позавчера вечером его ругала, что он такой-сякой, то неправильно, все неправильно. Вот. Он хороший такой человек, замечательный. Вот. А вы идете, да, Олеся, у вас сейчас 4 часа, да? Молодцы. А,
нет, Олег Геннадьевич, мы просто сейчас вышли пройтись, а мы сегодня бегали.
Ага, молодцы. Мы вчера тоже по Брайден-Бич тут в Америке, в Нью-Йорке бегали. Так классно у них тут поднастил такой деревянный. Везде такие речки. И бежишь, мягкий такой настильчик. Хорошо. Люди ходят вокруг, бегают. Тоже классно так. Вот. Ну, то есть, не надо мужа сильно тащить за уши. Ну, то есть, если он тебе позволяет все делать, он доволен, что ты нормально к этому относишься, значит, он уже развивается. И это постепенно у мужчин очень медленно все происходит. Надо научиться терпеть. Не надо раздражаться на мужа из-за того, что он там что-то тупит, что-то не понимает. Ну, придет время, поймет. Меня жена постоянно воспитывает. То одно я не понимаю, то другое не понимаю. Вот. Все постоянно идет воспитательный процесс. Ну, женщины, они вот сотканы из этого воспитания. Это Мальвина вот с Буратино, она там постоянно ходила, воспитывала его. Вот это женская природа, ничего не сделаешь. Поэтому что делать с мужем, это основной вопрос любой женщины, которая вышла замуж. Она сначала радуется какое-то время, что она вышла замуж, испытывает счастье, а потом начинает думать, что делать с мужем. Все, и так всю жизнь она потом этим обеспокоена вопросом. И она постоянно что-то с ним делает. Вот муж, мужчина, он пытается какое-то время жену воспитывать, но потом он думает, блин, это все только мне одна проблема от этого. И он уже не воспитывает жену, он как бы смиряется, какая есть, такая есть. А женщина, только ей это и надо. И она потом начинает его воспитывать постоянно. То не так, это не так, все не так. И, ну, нормальный мужчина, конечно, принимает все это, просто не обращает внимания, принимает, привыкает, соглашается со всем. И жена постоянно воспитывает мужа. И вопрос этот для женщины, конечно, очень актуальный. Что делать мне с моим мужем? Самый лучший способ воспитывать – это воспитывать ненавязчиво, по-доброму, не сильно мучить мужа. Всегда надо вспоминать истории с котом Васькой, который попал в спирт, и его слишком сильно вышивали, и поэтому он сдох. Вот. Надо, очень важно, и вторая история тоже. Женщина, три стадии заболевания есть. Больна, очень больна, и вдова потом. Третья стадия, муж помер, она все больна. Вот, поэтому нужно по-доброму относиться, не торопить его никуда. И он будет развиваться обязательно, будет меняться. Но очень медленно для женщины. Потому что женщина, она все очень быстро любит делать. Она что-то приняла, какое-то знание, сразу жик-жик-жик. Она уже к этому знанию приспособилась, привыкла. Она уже все понимает. Но а мужчине так невозможно принять. Он на личном опыте все проверяет. Вот мужчине, чтобы какое-то знание принять, ему надо это все проверить. А это требует времени, сил. И все прочее. Поэтому не надо мужчину торопить. Все нормально будет. Надо, вот вы говорите, как его развивать. Он у меня не развитый. Но вы уже прошли много этапов. Он уже принимает вашу деятельность. он уже вам помогает, спонсирует. Это уже много этапов вы прошли. То есть в основном он уже поменялся. А придет время и будет сам все выполнять, практиковать. Это вопрос только времени.
Спасибо.
Наталья, если у вас муж сразу начал ходить и бегать?
Или... Нет, конечно.
Вот она терпела, принимала.
Знаете, и потом случилось. То есть, когда вы приезжали, вот муж вдохновился.
Но муж очень сильно реагирует, когда жена пытается его воспитывать.
Так это нормально. Но это вы просто еще молодой. Вот я уже не реагирую. Я понимаю, что бесполезно. А жена все равно будет воспитывать, потому что она с ума сходит. Если муж что-то не так делает, она просто умирает. Ей так плохо от этого становится. Поэтому ничего не сделать. Женщины живут жизнью своих близких людей. Они не своей жизнью, а жизнью близких живут. Поэтому они очень сильно вклиниваются в жизнь близких, следят за ней. Вот я за женой вообще не слежу, что она там делает. А жена за мной следит, как я домой приезжаю, так все, там каждый шаг под контролем. Что за, ничего не сделаешь, такова природа так устроена.
Так, спасибо. Спасибо. Еще вопросы? 48 минут или к лекции переходим?
Ну, ты же сказала перед лекцией, Лен, что будет много вопросов. Сегодня такая тема. Я что, должен нарушать твои как бы правила? Ты же уже все сказала.
Спасибо. Так, тогда готовится Казань. Пока Казань готовится... От Евгения с Одессы вопрос. Он спрашивает, а если с мамой нет взаимопонимания в вопросах духовной жизни? Как нужно с ней строить отношения? Освященную пищу не хочет принимать, кушает мясо.
Ну, с родителями особая тема, потому что родители... Вот давайте разбираться в карме вообще. Вот, допустим, кто такие дети? Дети – это когда... ты, допустим, что-то вообще, ну, как бы задолжал Богу, ты вот эту карму вообще не отработал, и тебе как нарицание такое, как укор, Господь дает карму через детей. Поэтому через детей самая сложная карма, их поменять сложнее всего. Родители – это другой вид судьбы, это когда ты чего-то не доделал. Вот ты делал и не доделал. И тебе показывают, ну, как бы ты в основном все сделал, но Господь тебе через родителей показывает твои недоработки в жизни. Он тебе показывает, вот что ты недоработал, потому что в родителях это очень сильно заметно. Вот ты понимаешь, что вот так нельзя, как родители делают. Но это твоя, то есть ты уже изменил свою жизнь, но тебе для закрепления материала Бог дал родителей. А вот сама отработка кармы идет через близкого человека, через мужа, через жену. Это вот уже прямо твоя густая судьба, вот, которая отрабатывается через родителей. Как это намек, нарекание такое. Вот, ну, намек на то, как надо, как не надо жить. Через родителей это идет. И родителей воспитывать невозможно, потому что они... тебе не подчиняются, они не будут тебя слушать, потому что они считают тебя глупым. Они тебя видели там в пеленках, и они понимают, что ты не можешь там быстро так что-то понять правильно. То есть они тебя не будут уважать, слушать. У меня уже все как бы люди вокруг лечились меня, мама, она присматривалась. Когда ей уже подружки начали советовать, говорят, ну ты что кашляешь, бронхитом болеешь, иди к своему сыну полечись. Вот он того вылечил, этого вылечил. Это было в молодости у меня, когда я институт закончил. И мама пошла ко мне лечиться. Она пришла ко мне в офис. Вот. Сидит очень много людей, сидят люди. Вот. И она пошла, короче, в кабинет. И одна женщина говорит, женщина, вы что без очереди вообще? Давайте не наглеть. Ну, как бы мы все тут ждем. Вот, она, мама села, короче, я думаю, что-то мамы нет, вроде бы сказала, сейчас придет. Открываю дверь, смотрю, мама сидит. Я говорю, ты что сидишь? Пойдем. А женщина говорит, а что без очереди? Я говорю, ну это же моя мама. Они говорят, вау, нифига себе, это мама пришла на лечение, все такие, сразу же уважуха такая к маме. Вот. Вот, то есть мама пришла полечиться, и ей помогло, она начала уважать все. Но это как вот айсберг тает снизу, потом раз, перевернулся, и все так, и родители тоже. Мама ест мясо. Ну, ничего страшного. Надо по-доброму к ней относиться, молиться за нее. И вот как, допустим, воспитывать родителей? Надо задавать вопросы. Вот, допустим, подходишь к маме и говоришь, мама, как ты считаешь, а животные, а им когда их убивают, им больно или нет? И она будет рассказывать, все, больно им или нет. Ты ее слушаешь и как бы ничего ей не говоришь, не возражаешь. Просто слушаешь. То есть, если ты задаешь вопросы маме задаешь вопросы, то мама через ответы на эти вопросы будет развиваться. Ну, то есть, родители развиваются, когда ты их уважаешь. Вот родители даже могут твою веру принять, если ты их уважаешь. Вот ты почтительно относишься к маме, к папе. И они сразу же через это почтение будут от тебя получать знания. Вот, допустим, если ты уважаешь, если родители видят, что дети их уважают, они у них начинают учиться. Вот надо, чтобы мама не ела, надо ее уважать, любить и признавать ее взгляды. Тогда в этом случае сразу же автоматически мама начинает обучаться. Потому что если ты ее уважаешь, через это уважение идет знание в ее сердце. Старшие тоже учатся у младших. Вот со мной Игорек ездит, он меня очень уважает. И прямо почитает как старшего, и знание через него приходит в мое сердце. Вот. Например, он постоянно, у него рот не закрывается никогда, только когда он спит. Вот. И он постоянно напевает там «Баудан, мистер, Хари Рама, Хари Кришна, Баудан, мистер, там Висет, Радышьям». Вот он поет, святые имена повторяют. Вот. И я у него учусь, потом эта песня мне заходит в голову, я тоже начинаю напевать. Вот. И постоянно он меня обучает всему. Вот. Ну, то есть младшие тоже учат, но если они смиренно относятся с уважением. И знания от них тоже перетекают. Поэтому надо принять свою маму, с уважением к ней относиться, уважать ее мнение, понимание вещей, и она будет меняться. Она начнет правильно образ жизни вести. Если ты маму начинаешь уважать, она тогда все начнет развиваться как личность. Но если ты уважать ее не хочешь, она будет всегда с тобой спорить, будет тебе мешать в жизни, будет ставить препятствия, препоны какие-то в жизни. И это естественно для родителей. Они почему так делают? Потому что учат тебя уважению. Сражаются, защищают твое сознание от неуважения к старшим. Родители будут защищать тебя, они будут приставать к тебе, мучить тебя из-за этого. Если ты не уважаешь старших. А если начал уважать, они будут тебя принимать, твое знание, все, и будут развиваться рядом с тобой. Вот такая... Ну, а уважать родителей очень сложно, если они неправильно живут, уважать сложно. Но это и есть вызов, который надо пройти, надо вообще всех людей на земле уважать, особенно старших. И если ты смиренный человек, ну, как бы не считаешь, что ты самый умный, там, мясо бросил, значит, я уже святой. Вот. Если ты позволяешь маме там иметь свои взгляды, слушать то, что она считает нужным, она будет меняться. А если тебе не нравится все это, тогда она не будет меняться никогда. Она будет ругаться с тобой, так и все. Ладно, тогда давай, Лен, тогда я начну. Начну говорить об отношениях. Мои дорогие друзья, эта тема отношений – это самая сложная тема, потому что отношения к окружающим людям, они очень сильно связаны с нашим отношением к этому миру вообще и отношением к Богу. И поэтому каждый человек находится на своем уровне развития отношений. И это развитие отношений, оно прежде всего связано с развитием сердца человека. Вот заметьте, что есть люди, которые всегда по-доброму относятся ко всем. А есть люди, которые постоянно злятся, нервничают, их быстро все раздражает, выводит из равновесия. И вот эта вот доброта постоянная к людям, это не результат отношений, это результат развития сердца человека. И вот это вот очень четко и ясно важно понять, как ты вообще относишься к людям, насколько ты их уважаешь, насколько ты их ценишь. Это и есть твое отношение к этому миру, отношение к Богу, отношение к природе, отношение к людям. Это основа развития личности. Вот есть люди, которые в целом очень осторожно к людям относятся. Какие у них будут отношения? Они будут раздражаться по каждому поводу. Почему? Потому что нацеленность на человека неправильная. Ты воспринимаешь его не с позиции его хороших качеств, а с позиции его недостатков. Особенно это сильно включается, когда наступает личная жизнь. Когда семейная жизнь наступает, там же она включает желание. Вот, допустим, представьте, у вас, допустим, ребенок постоянно плачет. Вот а почему он постоянно плачет? Потому что у него есть желание. И у него их очень много. Есть спокойные дети, а есть дети беспокойные. И почему ребенок спокойный? Потому что у него нет желания. Ему и так все хорошо. Он чувствует себя самодостаточным, самоудовлетворенным. А есть беспокойные дети. У них постоянно то не так, все не так. Это не нравится, то не нравится. Почему все не нравится? Потому что есть желание. И желания больше всего включаются в личную жизнь. Потому что в личной жизни, там, где действует любовь, глубокие отношения, глубокое счастье, чувство удовлетворения, там очень много желаний. И эти желания надо удовлетворять. Если ты не удовлетворяешь желания близкого человека, ему еще хуже становится. Он вообще страдает в отношениях. Поэтому в личной жизни все портится. То есть ты жил нормально.